при ветрофиксирующей. А мы записываем подкаст после вечеринки.
С днем рождения! Днем рождения!
Ну, да, днем я же 5 марта был день рождения, и вот сегодня мы...
И сегодня опять.
9-го, да, собрались в выходной день. У нас во главе стола, точнее, посередине стола даже, стоит Сократ, смотрит куда-то вдаль. Игнорируя наше присутствие, видимо, в мире идей находится уже давно. И мы сегодня много о чем говорили. У нас тут
обычно, когда много о чем ты говоришь, то потом охота еще много о чем-нибудь поговорить.
Ну, нам-то вообще охота всегда много говорить. Я не знаю, мы с тобой не попадем в ад за болтливость.
Лерочка, ты же сегодня, ты же сегодня рассказывала про свой религиозный опыт общения с батюшками. Да. Тебе разве не объяснили, что такого греха нет?
Ну, есть, по-моему, типа порог, что ли, какой-то. Кстати, мне кажется, это отдельная тема для подкаста. Развлечение греха и порог.
Это до сих пор не всегда тема различаю. Для серии подкастов.
Да. Вот, это к Тихону.
Нет, это Куренко к нашему другу Владиславу. Это же его тема.
А, да.
Когда-нибудь вызовем его, и он расскажет нам.
Грех. Вот.
Я думаю, что мы делаем дело угодное Богу, потому что если бы мы ему были неугодны, он бы нам не позволил такое количество продукта производить.
Ну, слушай, твою лекцию недавно, твоя лекция не записалась. Может, да. Он на что-то намекает?
Вот, нет, лекция не записалась. А подкасты-то все записываются.
Ну, ладно, проверим. Просто, знаешь, когда они не записываются, мы можем сказать, ну, это диктофон барахлит.
Такого же ни разу пока не было.
Ну, у нас бывали. Вот в электричке, например, ваши подкасты.
Ну, они же записались.
Ну ладно. К тебе сложно прикопаться.
Да.
Всегда найдется оправдание.
Да. Много лет работаю над этим.
Да, я поняла.
Вообще. Не, ну когда лекция не записалась, я прям зафиксировал, что это что-то интересное, какой-то опыт. Потому что у меня такого давно не было.
Ну, мы знаем, что у Макарова часто не записываются.
Значит, Макар... в этой лекции было что-то такое, чего нельзя говорить людям.
Да.
Во всяком случае, запретить мне как свободному существу это нельзя, но заблокировать распространение этой информации можно.
А, да.
Но мы с тобой запишем про общество спектакля отдельно, кстати, запиши тему в реестр. Друзья, я хочу вам что сказать. Что последние месяцы, ну, наверное, весь период начала 24-го года у нас был отмечен массовым, просто обвальным знакомством с российской телесериальной продукцией.
Ну, ты говорил, что ты еще отсматривал.
Я отсматривал, да, я отсматривал, но я их отсматривал, когда я болел.
Это было редко, да?
В прошлом году у меня был какой-то момент, недели или сколько-то, температурил я и кашлял. И так как ничего другого я не мог, никуда не ходил, я смотрел сериал, но я смотрел чисто криминальный. Кстати, интересно, что вот этот... просмотр последние там вот недели, месяцы, там криминальных-то было немного. Но, по сути, они... хороший человек, да. И медиатор условно могут считаться, но... криминальными.
Кеша хоть должен умереть, но он не криминальный.
Но он не типично криминальный сериал русский. Есть же определенный формат русского криминального сериала.
Я понимаю, что ты
говоришь, да. И у меня произошел вообще некоторый пересмотр моих представлений не в радикальную сторону, а в общем примерно в ту же сторону, как они раньше складывались. Я с предыстории начну, если разрешишь.
Ну, я потом тоже про свой опыт расскажу.
Был, наверное, год где-то 16-17. Может быть, 15-й. Надо проверить по спискам. Тогда у меня был очень мудрый
Хомяк,
это был я. И меня торкнула, что называется, идея, что в России существует огромное количество великих пожилых актеров. И я обязан максимально успеть посмотреть на них, пока они живы. Это было максимально мудрое решение, потому что они начали умирать довольно-таки быстро друг за другом. И я посмотрел Гафта, Джигарханяна, Ширвинта, Зельдина, Броневого, Юрия Яковлева. То есть вообще практически все, кто на тот момент были живы.
Табакова ты видел? Табакова.
Ну так я к чему, собственно, я... Подвод очка к чему идет вообще, к какой персоналии. Из них сейчас, по сути, остались это Ширвинт и Калягин.
Ну да.
Кого еще можно увидеть на сцене, ну, кто в рабочем состоянии?
Ребята, мы вчера с Юрой, Юра говорит, что гора Ширвинта пользуется просто небывалым успехом. И я говорю, слушай, зайди посмотри, есть ли в комментариях хейт, потому что я зашла посмотреть подкаст, но я не смогла смотреть этот формат. Мне как-то сложновато дался. Вот. И ни одного...
Ну, там нету никакого формата. Представь себе, что стоит камера на нашей вечеринке.
Ну, я думаю, что даже к нашим вечеринкам придерутся.
Ну, конечно.
Посмотреть.
Ну, нет, к нашим-то придерутся, потому что у нас нету ни Урганта, ни Золотовицкого.
Именно когда звездные.
Да. Вечеринки. Если бы у нас тут сидели вот эти персонажи, тоже все бы ахали, охали. О, какие люди, какие интеллигентные люди, какое свежее, ну, какое настоящее. Ну, вот если бы такие, как Макаров, было бы 5 человек.
Ну ладно, будем
рады, ребята. Солодников же сейчас такие форматы делает.
Да,
он собирает там 4 VIP-персоны.
Ну, да, да.
Там Нарштейн, Клейман, Жаринов и он. Вот они сидят и рассуждают.
И водочку пьют тоже.
Короче, я к чему все это веду? Ну, блин, гениальный, конечно, актер Юрий Яковлев. Я очень счастлив, что я его увидел в одном прямо из последних спектаклей. Один раз. Один раз я увидел... Ширвинта, 2 раза Броневого и 3 раза Табакова. 3. Mm-hmm. Мне посчастливилось. И один из этих спектаклей был Богомолова. «Чайка». А это был спектакль типа, знаешь, такой вялый Богомолов. Ну, я не знаю, ты в курсе или нет, у Богомолова есть 2 типа спектаклей. И они уже даже, в общем, практически так и признаны. Что есть Богомолов взрывной, а есть Богомолов вот такой сонный.
Угу.
И «Чайка» – это был Богомолов сонный.
А вот этот вот фрагмент, который ты в лекции подсказывал, это оно?
Это дракон, это не «Чайка», это дракон. Это Шварц. Кстати, я почему его показал-то? Что обычно, когда ты смотришь спектакль в записи, он тебя не цепляет. Ну, вообще нет... сопоставимого эффекта от записи спектакля с самим спектаклем. А спектакль «Дракон» я посмотрел, и он на меня произвел впечатление.
Угу.
Там тоже Табаков.
Надо глянуть.
Ну, это вот, кстати, если ты хочешь театральное творчество Богомолова изучать, то можно посмотреть, там 2-3 спектакля есть в сети с ним. Его постановки, не знаю уж как. Если пойдет, посмотришь. И, честно сказать, вот именно вот этот спектакль «Чайка», там был Табаков, там была Хайруллина.
Наша любимая.
Ну, наша уже любимая с недавних пор эксцентричная татарская дама. Там был Миркурбанов, кстати.
Это мой краш.
Да, Миркурбанов, один из любимых актеров Богомолова. Но там был хороший актерский состав, там был Табаков. Но спектакль сам, он на меня впечатления не произвел особо. Но там я уже понял одно. Что Богомолов ставит, когда у него есть прорывная концовка.
Ну, это, кстати, реально мало у кого. Вот по сериалам мы с Юрой много, возвращаясь к сериалам, мы с Юрой много отсматриваем. И действительно, ну вот, например, мой опыт, я вообще не помню, когда я смотрела, ну, полноценно русский сериал. Ну, может быть, «Мастер и Маргарита», вот тот, где
предыдущий.
Ковальчук, да. То есть там сколько, 4 серии или какой
там? 4, там много.
А, там много, да?
Не 10,
просто ощущение, что там 4 большие серии. Ну, в общем, вот этот с Ковальчук.
Басилашвили.
Да-да-да.
Без рук.
Ну, и фрагментарно я знаю. То есть я пыталась смотреть «Универ», пыталась смотреть «Интерны» с Хлобыстиным еще тогда. Я пыталась, ну, вот какие-то такие сериалы, но вообще никак не могла. То есть для меня это, я смотрю кринж и все. Ну, типа, я не могу это
смотреть. Ты, кстати, скажи все-таки, с какого сериала вот сейчас у тебя... с «Вампиров средней полосы» у тебя началось, да, интерес.
Да, но тут еще надо учесть такой нюанс. Видимо, совпали факторы. Потому что когда я тогда пыталась смотреть, и, тоже, и я еще видела...
А подожди, а «Вампиры средней полосы» ты с чего начала вообще смотреть?
Со Стоянова.
А Стоянова ты с чего начала смотреть?
Ну, Стоянова с интервью, наверное, то, что он смешной такой.
А, с интервью началось, да. Видишь, прикольно.
Ну, я, конечно же,
И он там, и он во всех городу. Интервью, он говорит про то, что да, это его главный проект.
Да, вот у нас «Лофт» я смотрела, «Вампиры», он так валил, ты типа не смотрел, ты там чушпан и тогда, ну, выстебывал Ярушина. Ну, я такая думаю, да что ж там за «Вампиры», ну, и посмотрела, и офигела. Ну, просто, и я еще, у меня мама любительница русских сериалов, но то, что мама смотрит, вот как раз вот эти криминальные, но мне это вообще не нравится, то есть, ну, там, где вот это вот, видел уже сценку, когда актер плохо играет.
Я тебя люблю.
Да нет, ты меня не любишь. Ну, как бы мое представление о русских сериалах.
Вот, ладно.
Это вот в этом.
Идем как бы встречными курсами. Я к Богомолову возвращаюсь. Значит, я знаю, что в Москве существует такой скандальный режиссер Константин Богомолов. Скандальный он, ну, по многим причинам. Вот этот «Турандот», про который он, кстати, сам говорил, что 2/3 уходили во время спектакля, прогремел. Что там? Непонятно. Рецензенты не умеют писать рецензии, никто не может внятно объяснить, что там происходит на спектакле. Кстати... «Идеальный
именно
муж».
Рецензенты на Богомоловский ты имеешь в виду?
Да вообще. То есть пока ты не сходишь, ты не составишь впечатления. Первый спектакль был «Чайка». Ну, «Чайка» и «Чайка». Там был прикольный финал. Не знаю, стоит спойлерить или нет. Наверное, по спойлеру. Короче, в «Чайке» главная героиня — это молодая актриса, которая в конце разочаровывается в своей профессии. И Богомолов придумал, в принципе, гениальную штуку. Как придумал Захаров гениальный «Вишневый сад», так придумал Богомолов гениальную «Чайку». Он взял двух актрис. Основная актриса, которая играла «Чайку», он специально взял такую, знаешь, крепенькую, такую цветущую, такую, что называется, кровь с молоком, энергичную, бодренькую такую актрису. А в последнем действии приходила Хайруллина. Престарелая, тощенькая, ну, ты знаешь, все, что ты видела. Вот это существо, да, странненькое, высохшее. И это была она. То есть она как бы переродилась, она изменилась за какой-то там за год или за два. То есть она стала другим человеком. Это было очень мощно, конечно, придумано. Проходят годы.
Напоминает мне эту девочку, которая тебе тоже понравилась. Я месяц работаю в библиотеке.
Да-да-да, я два месяца, я полгода. Там. Я же месяц живу в Сочи, я 3 месяца живу в Сочи, я полгода, я год живу в Сочи. Да-да-да, забыл. Я не знаю когда же, как ее зовут. Короче, как бы интересно.
Да, найдите.
Пойди найдите в Ютубе, она придумала прикольный формат. И потом проходит несколько лет, и я думаю, надо все-таки сходить на Богомолова, дать ему второй шанс. А спектакль «Идеальный муж», его уже убирали, потом его вернули. Я думаю, да, его вернули, надо успеть сходить. Его, кстати, сейчас опять убрали уже, может быть, навсегда. И, конечно, «Идеальный муж» — это все-таки самое мощное, что я видел у него.
Да.
То есть это вот, знаешь, что называется, когда, открыв рот, ты смотришь от начала до конца и думаешь, блин, как он это сделал. Потому что там
актерский...
Ну, он уже давно идет, нужно место освобождать, не знаю. Или все-таки, ну, он очень рискованный спектакль, конечно, очень смелый. Я думаю, что Хабенский, новый начальник МХАТа, он боится немножко Богомолова, потому что Богомолов, ну, он же отвязный немножко такой. Храбрый парень. Ну, я не буду сейчас пояснять, в чем проблема, но там есть то, что по нашим временам не очень желательно.
Ну, ладно.
А это вот то, что не очень желательно, там где-то 80%.
Мне кажется, догадываюсь,
что не знаю,
домой.
Да, то, из-за чего одну нашу подругу не взяли на государственную должность. Вот, и там два главных актера, один из них Меркурбанов, они вот, собственно, это там и играют. Я вышел просто... Со мной был Саша Горьков, наш незабвенный друг и коллега по подкастам. И он брюзжал, что-то бурчал. И, короче, теперь Горьков – это самый главный фанат Богомолова, который ходит на все спектакли. Бесконечно ходит на все спектакли по много раз. Я-то по второму разу не хожу. Он ходит там просто как на работу на эти спектакли. Но он где-то со второго раза ворвался. Вот, потом мы посмотрели с ним «Карамазовы», потом мы посмотрели, вот, как назывался спектакль «Куда ты попала?» «Приворотное зелье», кажется, да, он назывался, и уже «Бесы». Ну, что могу сказать? Конечно, Богомолов – это режиссер в театре просто фантастический. То есть, он филолог, начнем с этого, он препарирует текст. Он его переделывает. То есть, у него нету комплексов переделок.
Второй раз, что многие люди не любят и на что...
И что является часто секретом успеха в театре.
Да. Но действительно, я в этом плане согласна с богомоловской концепцией. Полностью переворота текста. И ну, конечно, когда это талантливый еще...
Часто переворот текста помогает лучшему пониманию текста.
Да. Потому что пересказы – это точно проигрышный вариант. На полшишечки, чтобы угодить немножечко, тоже часто не срабатывает. А вот такая радикальщина прям. Так что там просто от текста только может одно предложение, или просто фамилия героев останется. А все остальное что-то...
Ну вот, в «Идеальном муже» он оставил одну фамилию одного персонажа. Он туда напихал Дориана Грея. Все, что там было в «Идеальном муже» Оскара Уайльда, он все переписал. Он все перенес в Россию, во-первых. Он там поменял все образы. Причем даже изначально я не увидел. Короче, «Идеальный муж» Оскара Уайльда – это классическая английская пьеса авантюрная. И там была главная героиня миссис Чивли. И я вижу, что в списке ролей все роли другие, только миссис Чивли совпадает. Я думаю, ну вот, он оставил ее одну. Оказывается, нет. Оказывается, он даже ее переименовал. Там не миссис Чивли, а миссия Чивли.
Смешно.
Ну ладно, короче, про театральное творчество можно бесконечно говорить, Богомолу, я не буду этого делать, потому что, скорее всего, наши слушатели не видели. В 19-м году Богомолов совершает свой первый опыт сериальный. Он делает «Содержанки». «Содержанки» прогремели.
Да.
Это было очень мощно. В смысле резонанса. Ну, насчет эстетики, сейчас мы с тобой обсудим «Содержанок». Прямо скажем, это не его шедевр.
Ну, это не его шедевр, но я имею в виду по сравнению с другими сериалами.
Определенно.
Он выстрелил
конечно,
на отечественном...
В сериальном поле это была революция.
Да.
Но, ребята, кто смотрел «Содержанки» Богомолова, поверьте, что это не...
Первый сезон он снимал.
Первый сезон, да. Второй, он не имеет отношения. Что это не на уровне его театрального творчества. Это гораздо слабее. Я посмотрел «Содержанки». Кстати, я опять же не помню, уже трудно восстановить историю. Может, ты восстановишь. Как мы пришли к выводу, что нужно смотреть «Содержанки»?
Ну, мы после... Ну, это опять же связано с тем, что это я скорее начала отсматривать. То есть, после «Вампиров» я такая думаю, так, надо смотреть что-то... Ну, я еще расскажу, что поскольку я стала театралом полноценным, я думаю, я буду смотреть сейчас русские сериалы, чтобы отсматривать актеров, чтобы потом, когда мы в Москву приезжали, потому что Юра часто говорит, ну, на какой спектакль ты хочешь? А я не знаю ни актеров, ни режиссеров каких-то. Ну, точнее, я знаю, может быть, но у меня нету образов в их голове. Я не знаю их и особенности игры и так далее. Я захотела прям погрузиться, чтобы заранее чуть-чуть сформировались какие-то вкусы и предпочтения. Я вот хочу на Мир Курбанова. Пойдем на него. И Юра там посмотрел спектакль и подобрал там, сделал подборку. То есть так проще. Я начала смотреть там «Трепачи», «Шмлепачи» и такая думаю, так, Богомолов. Ну, все-таки это имя. Думаю, начну. И я что-то начала, и потом ты уже, как всегда, вслед за мной, я там, если ее, у нас сейчас система такая, я смотрю сериал, если я более-менее одобряю, по каким-то параметрам сериал проходит, я говорю, типа, стоит посмотреть, и уже Юра подключается, и Юра, мы обсуждаем, начинаем переписываться по ходу просмотра, обсуждать сериал, то есть система такая.
Да, для слушателей, кто немножечко не в курсе, скажу, что 80% всех актеров современных сериалов – это актеры театральные. Да. Если вы посмотрели сериал, вас заинтересовали актеры, например, вот сериал «Топи», угу, вы можете посмотреть, что там играет Иван Янковский, вы его в театре не увидите.
Потому что есть актеры, которые чисто, конечно, киношные сейчас.
Вы увидите Тихона Жизневского, его вы в театре увидите. Он играет в Питере, в Александринском театре много.
Максим Суханов. Например,
Максим Суханов. Ну, он сейчас уехал, но вообще это актер Вахтанговского театра. Да. И так далее. А особенно, конечно, Богомолов в этом смысле показателен, потому что у Богомолова есть много секретиков. Ребята, записывайте себе секретики Богомолова. Первые секретики. Нужно иметь большой, как это сказать-то, большой лист, лонг-лист, шорт-лист. Нужно иметь большое количество контактов. Он ставит в разных театрах Москвы и Питера. У него большие связи в театральных кругах. Он себе выбирает лучших из лучших. Поэтому, если вы посмотрите его произведение, конечно, особенно хороший человек, который просто представляет собой какую-то россыпь звезд, из театров там, всех театров Москвы и Питера, большую часть из которых это актеры, с которыми он работал, с которыми он делал спектакли. Вы можете себе прям ставить галочки. Игорь Гордин, пожалуйста. Там Игорь Гордин из «Содержанок» и «Хорошего человека». Идите в московский ТЮЗ. Александр Ребенок, кстати, вроде правильно Ребенок. Ну, бог с ним. Ребенок ей как больше подходит. Это МХАТ Чехова, пожалуйста, идите там смотрите. Ну, кстати, театр на Бронной теперь уже, где Богомолов сейчас главный режиссер. Он туда, конечно, стаскивает вообще всех вот этих своих любимцев.
Хайруллина.
Хайруллина, Мир Курбанов.
Аксенова.
Аксенова, кстати, не театральная.
Не театральная.
Ну, может быть, у нее есть антрепризы, но так чисто театральных ролей немного. Короче, вы всех можете почти увидеть в театре. Короче, смотрим мы сериал «Содержанки». Ну, в этом сериале, что можно отметить? Эстетика. То есть, по сути, он открыл вот эту новую эстетику гламурной жизни. Потому что его сериал «Содержанки» был, как ни странно сейчас себе представить, первым 5 лет назад сериалом,
да,
где была просто препарирована вот эта богатая московская жизнь.
Да. И сейчас уже
с ее, как бы сказать, прежде ужасами, чем радостями. Угу. Но в сериале «Содержанки», если так говорить совершенно откровенно, вот сейчас уже сколько-то прошло, время полгода, наверное, да, как мы его посмотрели, в этом сериале было два момента, два аспекта, которые просто гениальны. Это, во-первых, роль Бурунова. И, во-вторых, роль Збруева. Угу. Вот эти сцены, особенно где они вдвоем, я просто наслаждался, смотрел просто как шедевры. Потому что непутевый зять и строгий тесть – это вот такие типажи, да, подмеченные. Причем там очень смешно, что этот непутевый зять, он одновременно является каким-то министром или начальником какого-то большого ведомства. Но при этом он совершенно никчемный, бестолковый, не устроенный, не пристроенный, безбашенный. И тесть, который его пытается воспитать, пытается ему что-то внушить, как-то его наставить. Ну, это прям было прикольно. Все остальное, честно, у меня уже сейчас немножко из памяти изгладилось. Да, я еще помню, что там концовка тоже была неплохая, но она была не на уровне его последующих работ.
Но она не была прорывной, что
да.
называется.
Ну, там была пессимистическая концовка. Там просто, если так в двух словах, то суть сериала в некой болотности. Кстати, вот эта вот болотность, это тоже его богомоловская тема. Но он не настолько, как Мирзоев, прямолинейный. Он все-таки потоньше, и он это показывает более какими-то сложными способами. И там была героиня Дарьи Мороз, тоже одна из его любимых актрис, она же, собственно, его жена бывшая, которая боролась, знаешь, как лягушка та, которая барахталась, потом сдалась, и это в куске масла она где-то на дне.
Не, масло это вторая.
Ну, сбила вторая, но первая же она внутри. Знаешь, меня всегда в этой истории, по-моему, в одном из подкастов говорил, меня больше всего беспокоила не первая лягушка, которая выбралась, не вторая, которая утонула, а покупатель масла, который покупает. Представляешь, ты приходишь, купила в магните кусок масла.
Может,
ты его...
не для продажи.
А для чего? Для чего это
Хорошо,
масло?
Может, оно у тебя дома вон.
Ну, хорошо, ну да, не для продажи. Я его сделал для себя. Я разворачиваю, хочу нарезать бутерброд, а там лягушка дохла на дне. Ну, ладно, это я уже...
А что, у тебя так не бывает?
Не всегда. Не в любом куске масла я нахожу дохлую лягушку. Ну вот, Дарья Мороз там была вот этой дохлой лягушкой. Ну, короче, «Содержанки» – это пока самый популярный сериал Богомолова, но он меня не то чтобы разочаровал, я не особо очаровывался. Скажем так, у меня было ощущение, что в сериалах Богомолов не силен.
Да, ну и, собственно, мы после этого, ну, такие обсудили между собой. Ну, да-да-да, ладно, ну, Богомолов, что...
Не, ну нормально.
Ну, мы такие думаем, ну, может, он силен,
ну,
не так театрально.
Блин, актерские работы. Ну вот та же ребенок, она прикольная.
Ну, так,
тот же Бордин, он прикольный,
ну,
в этом сериале.
Прям вау, такого не было.
Да.
И мы такие, ну ладно. И я начала отсматривать другие сериалы, уже даже не помню, там «Трепачи», ну, короче, уже там все
много
идет.
Да.
И в какой-то момент там Юра говорит, а вот у Богомолова есть еще там безопасность. А, нет.
Не, хороший человек.
Да, хороший человек, потому что вот вышел «Мастер и Маргарита», мы посмотрели «Мастер и Маргарита».
А, «Снегирь».
«Снегирь». Я такая думаю, ну посмотрю, что там «Снегирь» снимается. И потом стало мелькать вот «Хороший человек», думаю, посмотрю. Говорю, Юр, ну типа посмотри, вроде что-то такое интересное.
Ну, конечно,
там
«Хороший
интрига»,
человек гораздо прям мощнее.
Там интрига, там актерская игра и тоже...
И там звезд в три раза больше, чем...
И звезд в три раза больше, и идейная композиция была интересная.
Слушай, а вот вопрос к тебе такой. В «Хорошем человеке» все-таки кто из актеров больше тебя впечатлил? Потому что там такое ощущение, он дал бенефис чуть ли не там 20 или 30 крупным актерам
меня,
России.
Наверное, впечатлил... Ой, сейчас я вспомню этот Мирин, да?
Марин.
Марин, учитель, потом, ну, отшельник такой.
Это, кстати, питерский актер из БДТ.
Интересный.
Очень интересный актер Федор Лавров. Ребята, записывайте
у
имена.
У него там эпизодическая роль, но он как-то ее так прям мощно, реально как бы.
Кстати, чем интересен «Хороший человек»? Я вот сейчас так подумал. Очень простые актерские задачи. Очень простые. Может быть, кроме «Снегирь».
И этот актер, который генерал.
Черневич.
Да.
Тоже питерский.
Я тебе написала, что посмотри, ну, что...
Не, ну, это реально очень крутой актер.
У него тоже второстепенная роль, но отыграл. Ну, и, конечно, позабавил один эпизод. Мы просто после медиатора еще этот Бурковский, да, где он в ванной сидит с планшетом и играется. Настолько он органично сыграл инфантильного мужчину.
Да, кстати.
Гораздо лучше ему это роль.
Вот, хозяйки, на заметку, как оценивать, допустим, режиссеров? Смотрите на одних и тех же актеров у разных режиссеров.
Да,
например,
есть.
Мы буквально перед этим отсмотрели «Медиатор». Довольно мощный, довольно громкий проект. Но если вы смотрели вдруг «Медиатор» и видели главного героя Бурковского, то у Магомолова гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо точнее, достовернее он сыграл. Вот. И да, «Хороший человек» – это прикольный фильм. Он прикольный, наверное, уже именно художественно. Потому что какой-то великой идеи там нету.
Ну, в принципе, есть. Мы разобрали. Мне вот понравилось про маскулинность.
Да, там идея приговора мужчинам, гнилой мужской иерархии, которая в конце ломается. Да, да, в чем там, собственно, был прикол? Там очень много было про пирамидальные иерархические связи. Там не случайно перенабит фильм какими-то генералами, начальниками,
да,
какие-то,
да.
Какой-то губернатор, какой-то мэр, да, какой-то судья, да, какой-то начальник полиции.
А, там Собчак еще тоже, да, была.
И ты смотришь, думаешь, ну это неспроста. Он, наверное, ввел, у меня была мысль, он ввел эту иерархию, чтобы ее реабилитировать. В конце мы видим, он ввел ее, чтобы ее доломать.
Да.
Там нарочно были моральные вызовы. И, кстати, Черневич, вот опять же, чем он меня покорил, как он играл двойственно.
Угу.
То есть он и моментами внушал прям какую-то надежду. Потому что я думал, ну вот он и вытянет. А он все слил в конце.
Да.
Вот он оказался ничтожеством. И это было забавно. Поэтому посмотрите «Хороший человек». Пусть,
кстати,
вас...
там вот сын Табакова, Павел...
Не, Павел это другой, это Антон. Павел,
Антон, да.
Павел молоденький.
Вот. Он тоже так интересно сыграл роль.
Ну, талантливый, конечно. У него
хотя
там,
он ну, не, то бросает, сейчас... то возвращается, к сожалению, там бизнесмен.
К сожалению, это относится к слову «бросает» или к слову «возвращается».
Бросает. Ты же знаешь мое отношение к бросанию.
Брошенки. Вот, короче, сериал очень мощный. Единственное, вот Леру смутило, и если вдруг вас смутит, не смущайтесь, что... Как будто бы интрига сразу выдана. Но интрига там в другом.
Да, да.
То есть это не детектив. Если его смотреть как детектив, то, конечно...
Но я тоже поняла, что его не надо как детектив смотреть, а именно больше как какое-то...
Ну, психологическая драма.
Потому что интрига там на другом.
То есть там они ищут убийцу, но как в «Коломбо», нам убийцу сразу показывают.
Ну, вот это... Но мне больше понравилось, вот когда ты уже... объяснил роль таксиста. Вот тоже важный момент, что у Богомолова нет вообще случайных персонажей. Вот за что я тоже...
Не только персонажи, а даже малейших деталей,
да,
случайных.
Да, не очень люблю некоторые вот русские сериалы, ну, точнее, некоторых сценаристов. Вот мы с Юрой как бы немножко их так подругиваем за то, что они бросают. Вот, например, в сериале «Топи», если, ну, мы не можем рекомендовать вам, но если вдруг вы его видели или...
Но и отговаривать не будем.
Да. В принципе, для разнообразия, для опыта, это еще не самый худший сериал, но вот в этом сериале хорошо видно, что многие линии не продуманы. Персонажи, вот женские персонажи вообще не продуманы и не... Ну, то есть, очень сыро сделано, и ты не понимаешь функциональность.
Ну вот, допустим, Даша, маленькая деталь из «Топи».
Угу.
Зачем в этом сериале была Бортич? Зачем она там вообще была?
О, да, да, да. Вот вначале там какие-то...
Ну, чисто зачем... камео, что называется, звездные появления.
Да, да, да.
Но Богомолов никогда так не сделает.
Ну,
если у него
даже
будет...
есть камео в следующем сериале, про который мы тоже расскажем, «Безопасные связи». Он там как камео написано. Вот.
Но там, это какое,
но там
глубокое камео.
Со смыслом. И вот у Богомолова вообще нет ни одного лишнего персонажа. То есть все, любая эпизодическая роль. Ну вот Юра обратил внимание, а я не поняла. про таксиста, как, казалось бы, просто человек довозит там снегирь с одного места на другое место. И потом, когда Юра сказал, что ну, таксист же, он вне иерархии. И там просто отшельника тоже была не сразу понятно, тоже какой-то просто случайный чувак, который там с пророческой какой-то функцией или еще что-то. А потом ты понимаешь, что и отшельник, и таксист – это единственные мужчины положительные, потому что они не, как раз вне иерархии, они от нее отошли. И это
ну, знаешь, наверное, у Богомолова, если говорить про минусы, может быть, вот это минус все-таки какой-то гиперопеки, то есть Богомолов… Если уж он какую-то идею продвигает, да, он ее продвинет 10-15 способами.
Да.
Потому что вот в хорошем человеке, мы просто сейчас к шедевру приближаемся, мы просто критикуем пока подходы, то есть как будто Богомолова 4 сериала сейчас на данный момент. Может, он уже что-то другое снимает. Последний из этих сериалов является шедевром, все остальные являются попытками.
Да.
Вот почему хороший человек все-таки не шедевр? Потому что он там слишком напирает, он слишком разжевывает. Он ввел там 10 страховочных линий, чтобы свою идею пояснить. Это, мне кажется, был уже некоторый перебор. Хотя смотреть, конечно, интересно. Вот это прям было по сравнению с содержанками прорывом. Я могу сказать про свою технику просмотра, но у меня немножко своеобразная, хотя, наверное, многие так делают, что у меня всегда сериал включен в одно из вкладок на компьютере. И я не могу себе позволить чисто смотреть сериал. То есть я за компьютером не сижу с утра до вечера. Потому что я там в течение дня ем,
я
сплю.
Я с телефончика смотрю, поэтому...
Да, а у меня ноут. Я не могу сидеть же за столом. Но я не могу сидеть. Я 2 часа могу, но 3 я уже не могу сидеть. Mm-hmm. Поэтому я сижу, я что-то делаю. И у меня включен сериал. И я как бы его посматриваю. Я не смотрю, я посматриваю.
Ну, я вот так Топи смотрела.
Я так смотрел «Содержанки». Да. Так, я не буду скрывать, что там... Я уже понял, каким мне неинтересный персонаж. Mm-hmm. То есть, когда я слышал голос Збруева, я прям все бросал, и я смотрел там, распахнув глаза вообще на все его ужимки, и что он там делал. Mm-hmm. Потому что это было все очень интересно. В «Хорошем человеке» я посмотрел явно большую половину сериала, прям вот так вот. Mm-hmm. Потому что мне нравилось, как показан город. Мне нравились многие персонажи просто визуально. Мне нравилась, кстати, Снегирь сама, как она там сыграла. Мне нравился Бурковский. Мне нравились все начальство. Ну, не все там, мне не очень городские власти. Мне, кстати, не очень понравилось, как там были. Мне кажется, они были немножко тупорыло там показаны. Типа начальник полиции, губернатор и так далее. Вот, то есть я вот именно «Хороший человек» я посмотрел именно. Следующий сериал «Безопасные связи» я смотрел уже от и до.
Да,
и я ничего не делал. То есть я вот реально
кстати,
смотрел.
Это забавно. При том, что именно «Безопасные связи» можно смотреть фоном, потому что там нет действия. Там он показан в зуме. Ну, то есть...
Но дело в том, что именно поэтому там мимика,
да,
все нюансы максимально интересны.
Я тоже смотрела, то есть безотрывно.
То есть, значит, по поводу «Безопасных связей». Это вообще меня просто поразило, когда я вскрыл историю этого сериала. Mm-hmm. Этот сериал вышел в 20-х числах апреля 2020 года. Если кто забыл, то в марте, где-то в середине, в конце марта 2020 года был объявлен карантин. И этот, блин, чувак, Богомолов. Меня просто это поразило, когда я, как говорится, сначала не понял, а потом как понял. За месяц он придумал, это его полностью сценарий, он придумал историю, он написал там от первой до последней буковки весь сценарий. Он нашел актеров. Он срежиссировал, он снял, он смонтировал и выпустил за месяц этот сериал. Не, конечно, сейчас все говорят, ну, а что ему еще было делать, там, это был ковид. Но, во-первых, в этом сериале, если вы сейчас посмотрите, вы можете не понять вообще вот этой всей, как бы, его мудрости Богомолова. Потому что в этом сериале часть действия происходит после карантина. Но вы, если кто вспомнит, настроение на карантине. Вообще многие не верили, что он когда-нибудь кончится. Uh-huh. Я помню, как говорили, да он никогда не кончится, его продлят под надуманными предлогами, потому что властям, мол, это выгодно, ну и всякий бред такой был. Вот. И, ну, насчет, кстати, безопасных связей, мне кажется, тут уже началась какая-то магия, потому что я не совсем понимаю, в чем секрет этого сериала. Там четыре истории параллельны. Четыре,
да? Кстати, принцип, ну, я сравниваю с новеллами Вуди Аллена. Когда...
А, эти римские приключения?
Ну, у Вуди Аллена же много. Угу. Там этот «Колесо чудес», какой-то там, какие-то еще там видел. Есть фильмы, которые... По такому принципу, что есть там, допустим, 4-5 сюжет, ну, в основном 4 вроде, обычно.
Ну, это, кстати, референс Богомолова. Видно, что и он ставил Вуди Аллена, и он часто говорит про то, что это Вуди Алленовские истории.
И он, значит, берет 4 линии, и сначала они показываются как параллельно друг другу, а в конце они либо
некоторые
переплетаются, либо полностью, как у Вуди Аллена бывает. Ну, в общем, тут зависит от задачи, опять же. И вот, ну да, действительно интересно, он показал именно болезненную коммуникацию. То есть она уже такая сбивчивая. Я уж не знаю, каким чутьем он там... Как действительно быстро за месяц он... Ну, потому что мы все равно распад коммуникации...
Подожди, 4 или 3 у него там истории?
Че-че-че?
4 истории или 3?
Ну, мать, сын, пенсионеры... Кто там? 4... семейные пары.
А, 3 получается.
Ну, да, 3 там. Просто в семейной паре там же тоже...
Ну, там все-таки обособленная семейная пара, там обособленная история.
Ну, в общем, да. Получается, и получается, что мы видим, что люди... Ну, у них проблемы с коммуникациями. Явные проблемы с коммуникацией. Они либо не понимают друг друга, либо они не могут договориться, либо вообще непонятно основание, то есть непонятно, зачем они общаются. Ну, то есть, очень много таких странностей, и интрига держится, ну, на каких-то там микро прям крючках. То есть, это такое довольно, ну, кстати, коротенькие серии, небольшие, там, по 20, по там, 28
ну,
минут.
Слушай, суммарно, ну, я посчитал, это 3 с лишним часа.
Ну, смотрите.
Ну, я посмотрел за день все
я
это
добро.
Я тоже
за день все посмотрела, то есть...
Потому что отдыхать. Ты досматриваешь одну серию, тебе прямо охота посмотреть, что же будет дальше.
Угу. Ну, это то, что вот мы как раз с Юрой исследуем вообще, в принципе, как люди между собой коммуницируют, про сбои коммуникации, почему коммуникация не удается. Вот это сериал такой, вот действительно исследование коммуникативных навыков людей, ну, на изоляции. И надо отметить, что Богомолов, ну, наверное, единственный вообще человек из... киношного или театрального искусства, который вообще действительно исследовал сам эту проблему.
Хотя заявок было дофига. И да, говорили, что ой, теперь такой материал, вот теперь кончился ковид, мы столько всего напишем,
мы
это так ценно. И где? Я просто не знаю, никто вот на таком уровне никто этого не сделал.
Ну, это интересный опыт. Я действительно не знаю. Ну, у него невысокий рейтинг у этого сериала. Наверное, люди либо, ну, либо не поняли, либо им казалось.
Я думаю, что на ковиде
они...
им было тяжело это.
Либо
потому
они,
что
да,
он препарировал просто истину, и им было тяжело смотреть то, что происходит с ними.
Да, да, да. Сейчас уже, наверное, можно спокойненько посмотреть и удивиться. И спокойненько, да. И удивиться тому, насколько...
Короче, друзья, мы подходим к громкому финишу всей этой истории.
Да, и в общем, Юра после... Ну, Юра сказал, вот есть безопасные связи, и Кеша должен умереть. Безопасные связи я посмотрела, а
Кеша должен умереть, они вот вышли буквально недавно.
Ну вот, Юра просто поехал в Москву на конференцию после Ростова, а я после Ростова, мне что, мне уже делать нечего, я свободненькая. Я думаю, ну посмотрю, что там, без особых каких-то ожиданий, ну то есть 50-50, либо что-то добротное будет, либо, ну, примерно как «Содержанки». Вот, и я что-то смотрю, и я понимаю, что это что-то прям совсем прорывное, ну, это прям моя любимая тема вообще. Гендерный женский сценарий. Он прям вообще угодил с этим.
Ну и мужские.
Ну,
точнее, мужской.
Ну, да, мужской. Он как бы там один. И я смотрю, и я понимаю.
Причем по поводу мужского, кстати, сразу в чем прикол. Мужской сценарий один показан в куче разных вариантов.
Да, то есть у всех мужиков один сценарий.
То есть там а есть главный герой. И по сути, мужские персонажи на одну серию.
Да, да.
И
да.
Каждый персонаж ведет себя так же, как...
Но женский, я смотрю, и я понимаю, что как точно, блин, он показал... Все то, что мы с Юрой обсуждали, и он как будто наши подкасты слушал или наши разговоры. И я понимаю, что ну, тут прям точно что-то такое стоящее. И я уже жду концовки. Они такие длинные серии. Я смотрю, я думаю, чем же он это все завершит. И когда я посмотрела концовку... Я думаю, ну, это шедевр. Я Юре говорю, Юра, смотри быстрее, там, это нужно увидеть.
Кстати, меня порадовало, что мы нашли там пересечение со Скорсезе. Всегда приятно, когда ты разные...
У нас родилась тема в связи с этим. Мечта быть Карлсоном.
Да, мы обязательно запишем
подкаст.
Потому что кто смотрел фильм «Скорсезе. Убийца цветочной луны», я там эту тему вообще впервые увидел. Спасибо,
мы
Лере.
Мы еще даже, честно говоря, не совсем до конца понимаем, как это называется.
Да, да, нет, но это очень прикольно, и у меня все это распаковывается до сих пор. Потому что, когда я посмотрел, у меня было некое неприятие даже. Потому что, ну, я же сравнивал, как я говорил в подкасте, с «Ирландцем», которого я посмотрел, и у меня как бы сразу как будто бы открылись глаза. А тут я посмотрел, и у меня там долгое время, даже до сих пор, у меня какое-то сопротивление, какое-то как будто бы неприятие. Но я понимаю, что это потому, что очень глубоко копнул. Ну и он, и актеры. И, ну, если кому интересно, послушайте подкаст про убийцы цветочной луны. И, короче, здесь то же самое. Вот то, что Де Ниро, как я понимаю, опять-таки гениально сыграл в очередной раз. И просто ты не всегда на высоте, не сразу можешь понять, что он сыграл. То есть он сыграл какую-то очень важную тему, и эту тему же играет Богомолов сам, играя главную роль в сериале «Кеша должен умереть». Если так совсем кратко и просто это передать, это человек, который творит какую-то полную дичь, то есть он подставляет себя просто на каждом шагу, то есть он делает неаккуратные, опасные шаги, как будто бы у него есть страховка, как будто бы у него есть запасной план. Но когда доходит дело до самого опасного момента, оказывается, что запасного плана никакого нет. И он просто горит.
Да, это вообще...
Причем мне понравилось, что в сериале «Кеша должен умереть» он горит неоднократно. То есть там... Ему, в отличие от персонажа Де Ниро, ну, там, в принципе, можно объяснить, да, ситуацию у Скорсезе какой-то полной безнаказанностью.
Угу.
То есть, человек там дожил до каких-то 80 лет своей жизни, и ни разу у него не было неудач. Вот сегодня на день рождения Лере досталась бумажка. Расскажите, которую она сама же и написала себе. Расскажите о своей главной неудаче. Мне кажется, это очень мощный как бы, инструмент, анализ своих неудач. Но вот как будто бы... У персонажа Де Ниро, который показал Скорсезе, неудач не было. И у него первая неудача была тогда, когда уже было поздно включать мозг. Как бы он не успел его включить. То Богомолов показывает, что человека предупреждают раз, два, восемь. Потом уже происходит прям реальная, вообще реальная задница. Просто такая, ну, вообще не опишешь, посмотрите. И это ему не помогает. То есть он вот как пер, так он и прет. Да. Как он, какие ошибки он делал, такие он и делает. Ну, честно сказать, для меня это просто потрясающая тема. И вот мы это обозначили как мечта быть Карлсоном. Человеком, который вот натворил делов, да, как Карлсон у Линдгрен, совершил разгром дома. В мультике, кстати, гениально показано. Мама будет ругаться. Ой, мама, пустяки, дело житейское, говорит Карлсон. Представляю, как расстроится папа, говорит малыш. Папа? Тут Карлсон что-то заподозрил. А что папа? И малыш молча показывает кулак. Карлсон говорит, да? Слушай, малыш, что-то я засиделся у тебя. Мне вообще спать давно пора. И он улетает. Приходит папа и в угол ставит уже малыша за бардак. И вы представляете себе, что мы Карлсону, моторчика у вас нет. И приходит папа и дает вам такого леща, что у вас болит задница там неделю. Но вас это вообще не смущает. То есть вы потом, когда задница чуть-чуть зажила, вы продолжаете в том же духе. Но это колоссальная правда вообще о жизни.
Ну, причем нельзя сказать, что вот мы часто подмечаем, что это, например, для русской культуры характерно. Но вот Карлсон, это же не русский персонаж.
Нет, меня, кстати, у Богомолова поражает то, что, в принципе, это его тема – это западные, скорее, ну, темы. Но это западные, которые на нас распространяются в полной мере.
Да, то есть какой-то универсализм.
И, кстати, по поводу Богомолова тебе говорил эту идею, да? Потому что при просмотре Богомолова меня накрыло это. Что персонажи Богомолова, как правило, вообще не сомневаются в своей правоте.
Да. Но это, собственно, и есть тоже синдром Карлсона.
Но это частный случай, потому что вот у Богомолова, вот в этом шедевральном сериале «Кеша должен умереть», там и женщина, ведь она каждая гнет свою линию. Да, там Снегирь персонаж, которая что-то в эзотерике, там кушать...
Кстати, мне это... тоже немножечко о Снегире.
Питаться от земли, энергии.
Она ее отлетевшая, мне гораздо больше почему-то нравится, чем вот эта ее холодная сдержанность. Потому что в «Престиже» она тоже отлетевшая.
Не, это прямо ее образ. Потому что за Снегирь я, кстати, тоже давно наблюдаю. Ее вот эта как бы модельная внешность, молоденькая, она ей давала поначалу крупные роли, но она эти роли играла, как положено играть, типа красотка-любовница. Потом проходит время, у нее начинается какая-то перезагрузка, мы посмотрели «Мастера и Маргарита». Ну, в принципе, достойно и интересно, но просто потом, когда смотришь, допустим, даже «Хороший человек», который снят за 3 года до «Мастера Маргариты», видно, что там гораздо интереснее роль.
Там интересно.
Но если ты посмотрите «Кеша должен умереть», это вообще слияние с образом. То есть это вот идеальная актерская работа. Она, когда ты на нее смотришь, ты вообще забываешь, что это актриса. Она настолько попадает в этот типаж. И, как я понимаю, в «Престиже» то же самое.
Ну, да, она там такая.
То есть, мне кажется, Снегирь благодаря Богомолову может стать вообще одной из ведущих актрис.
Ну, она уже везде, да, так что, в принципе, я уж не знаю, она
такая. И вот то, что...
ребенок, она может конкурировать.
Ну, да, да, да. Ну, ребенок, понимаешь, все-таки...
Она любимица.
Ребенок, да, это просто универсальная актриса Богомолова, без которой он пока ничего не снимал вообще. Но ребенок все-таки особый типаж. Это вот мужеподобный какой-то все-таки типаж. Да? Она больше вот себе на уме, у нее там какой-то свой проект, какая-то она более сдержанная, более разумная, более продуманная. И, ну, честно сказать, такие женские роли, кроме как у Богомолова, мало у кого есть. А Снегирь может вообще широко развернуться. Поэтому, друзья, «Кеша должен умереть», вот вердикт, надо смотреть все, посмотрите, пожалуйста, все, потому что никто не останется равнодушным, и каждый найдет какой-то свой смысл в этом произведении. Я думаю, что Богомолов, если он снимет еще сериалы, а скорее всего он снимет, он будет еще дальше идти. Вот за что мне нравится его творчество, он всегда идет вперед. То есть у него нет повторов, самоповторов.
Да, вот, тут тоже хотела отметить, что у него сериал как будто бы реально микроисследование по какой-то теме, ну, то, что мы с Юрой тоже любим. То есть если там подкаст или если лекция, то это не эксплуатирование, ну, хотя есть, конечно, мы не можем совсем обойтись без повторов, это как у Богомолова тоже есть сквозные сюжеты. Но помимо каких-то сквозных сюжетов, есть и творческие находки, оригинальные мысли. И ты в целом, все равно у тебя создается о всех его проектах ощущение разнообразия. Потому что ты видишь внутри этих проектов эксперимент, не просто коммерческая жилка, потому что у многих режиссеров, особенно стриминговых сейчас вот режиссеров, сценаристов, можно увидеть так, что ну, эксплуатация одних и тех же образов там. Вот понравилось нам Мороз Вамп в одном там «Содержанках», и они этот образ давай в другие сериалы, народ, пока это народу нравится, давай это эксплуатировать. Ну, это не очень интересно. А когда ты видишь, что актеры, режиссер каждому проекту с новой задачей, с новой проблематикой подходит, там одна проблематика, здесь другая, вот это, конечно, интересно. Я прям обожаю, когда так делают. Тут динамику отслеживаешь. Вот. Так что ждем новых сериалов. Вот у нас.
Ого, ничего себе, мы разболтались. Но это мы еще малую часть рассказали. Мне кажется, мы вообще только анонс какой-то сделали.
Мы еще запишем, я думаю. У нас же еще Богомолов снимет сериалы. Я думаю, что да и спектакль посмотрим. Так что смотрите. Сериал.